Ответный контроль будет по всему материалу, который я вам вот прислала. Значит, мы немножко отстали на одну лекцию, но это ничего страшного. Можно сделать просто, в следующий раз у вас одна, да? Вот, наверное, сделаем, когда у нас сдвоенные будут. Опять вот так же. Будет 4 часа, мы сделаем с вами рубежный контроль. В следующий раз я вам скажу, еще сколько успеем сегодня.
А у нас РК на одну пару?
Ну, у нас РК на пол пары.
На пол пары?
На пол пары, да. Угу. Поэтому мы там успеем с вами все.
А на РК будет задачка?
Нет, на РК будет тест.
Здравствуйте,
можно? Да, на РК будет тест. Я специально сегодня принесла достаточно материал, думала, что мы с вами посмотрим, поговорим. Значит, еще раз обращаюсь с той же самой просьбой к вам. Пожалуйста, посмотрите. Вопрос наверняка будет. В качестве, так сказать, контрольных задам вам пару вопросиков. Ну, по типу таких же, как на тесте будут. И посмотрим, что вы мне ответите. Так, сегодня у нас с вами тема лекции «Пишем управление интеллектуальной собственностью». Я хотела вам на самостоятельную проработку дать, но раз вас интересовал этот материал, давайте поговорим о нем подробно. И начну я, собственно, опять. Вот вы просмотрели, я не помню, я вам такой дала. В вашем материале это есть, но тем не менее. Вот я сейчас, так сказать, проговорю это. Раз мы говорим о собственности, я специально выписала из юридических документов и поместила вам в раздаточный материал понятие того, что такое собственность. И хочу сейчас вам вот зачитаю специально, чтобы не исказить информацию, буду даже читать. Принадлежность определенных объектов, средств, продуктов производства конкретным субъектам и распадается на три составляющие. Право владения, право пользования и право распоряжения. То есть в собственность, в понятие собственность, входит право владения, право пользования и право распоряжения. Причем вот интересно как, смотрите, право владения – это возможного фактического обладания объектом собственности. Пользование – возможность использования объекта по своему усмотрению, в том числе и с целью извлечения доходов и прибыли. И распоряжение – возможность совершать в отношении объекта действия, определяющие его судьбу. То есть, например, продать, подарить, завещать, ну и так далее. Понятно, да? То есть вот когда мы говорим с вами о собственности, мы подразумеваем все три этих права. А речь сегодня у нас пойдет с вами об интеллектуальной собственности, то есть на продукт, на результат интеллектуальной деятельности. Я вам напомню, до этого мы с вами рассматривали вот эту инновационную цепочку, помните, состоящую из определенных этапов, и там был такой этап. Это научные исследования и разработки, и тогда я вскользь сказала, что результатом такой деятельности может в том числе являться и закрепленная за кем-то, да, за субъектом, мы сейчас поговорим, за кем оно может быть определено, право собственности. И вот вопрос к вам первый, если вы повторяли и читали. Скажите, пожалуйста, может ли правом интеллектуальной собственности быть наделен результат фундаментальных исследований? Вспомним, что у нас является результатом фундаментальных исследований. Результатом фундаментальных исследований у нас является новое знание о чем-то, да? Но чаще говорят об окружающей нас среде, потому что окружающая нас среда есть и то, что мы сами с вами создали в своем окружении, есть то, создано не нами, а будем говорить высшими силами природы, да? Так вот, получение нового знания об окружающей нашей среде, оформленной в любом виде, да, это результат, безусловно, результат фундаментальных исследований. И мы говорили с вами, что наивысшее достижение фундаментальных исследований называется открытие. Вот. Значит, ну еще раз я спрашиваю вас, как вы полагаете, может ли стать объектом интеллектуальной собственности результат фундаментальных исследований? Ну, громче.
Наверное, нет.
Нет, категорически нет. Категорически. Категорически нет. Безусловно. Поэтому, еще и поэтому, помните, когда я вам рассказывала об исследованиях и разработках, я сказала, что принято делить вроде бы на две категории исследований и разработки. Но фундаментальные и прикладные. И по этому признаку тоже. Организация работы в фундаментальных исследованиях и в прикладных абсолютно различно по всему, по источникам финансирования, по результатам этой деятельности. А вот прикладные исследования, то есть о чем мы сегодня и будем с вами говорить, один из основных возможных источников финансирования прикладных исследований есть реализуемое, ну, в виде распоряжения, право собственности на результаты этих исследований. То есть на результаты прикладных исследований возможно оформить право собственности. Давайте вспомним, может быть, кто-то нам сейчас приведет пример результаты прикладных исследований, в чем они выражаются, что это такое. Если про фундаментальные, мы говорим, новое знание, высшее достижение, открытия, а для прикладных исследований, что у нас, какие с вами результаты могут быть, в каком виде быть оформлены, что это может быть?
Патент.
Патент – это не результат. Патент – это документ, который выдается государственной организации. Понимаете? Это все равно, как сказать, что результатом вашего обучения в ВУЗе является диплом. Понимаете? А на самом деле результатом вашего обучения в ВУЗе является та сумма знаний, умений и навыков, которые вы получаете, она просто зарегистрирована с помощью этого документа. Поэтому говорить патент – это не результат. А вот результат, в чем он выражается?
Получении какой-то технологии.
Например, это может быть новая технология, да? Это могут быть новые методики расчета в любой области, неважно. Например, методика расчета на прочность крыла самолета. Это результат прикладных исследований, да? Или методика расчета там каких-то электрических цепей, да, там на что-то. Это то же самое. Методика расчета экономической эффективности применения, допустим, какого-то материала или инструмента. Это тоже результат прикладных исследований. То есть в любом виде, что технология, что методика, это метод, доведенный до практической реализации. Почему мы говорим с вами, что результаты прикладных исследований предназначены для непосредственного внедрения на предприятие тем, в том и выражается их ценность? Понимаете? Вы можете взять эту методику и, ну, чаще всего, несколько ее адаптировав, да, вы можете ее применить. В этом, собственно, ее ценность. Хорошо. Значит, технологии, методики, что еще может быть? Давайте, давайте. Нам сейчас это потребуется, когда мы будем говорить об интеллектуальной собственности. Это могут быть новые материалы, да? Новый материал – это результат прикладных исследований. Конкретный материал, его тоже можно взять и применить. То есть из него можно что-то сделать. Это может быть конструктивное решение, то есть схема какая-то конструктивная, которую тоже вы можете взять и применить, безусловно. Вот что результатом является. Никакие открытия, никакое знание, а вполне конкретные вещи, которые могут быть непосредственно применены где-то в производстве. В нашем случае с вами в производстве. Для чего мы об этом с вами говорим? Абсолютно очевидно любому, кто имел хоть немножко с этим дело, и вам, безусловно, тоже, что владение подобными передовыми методиками, схемами, материалами дает предприятиям конкурентное преимущество. Ни у кого не возникает сомнений, безусловно. А если это так, то, безусловно, у разработчиков всегда возникает желание каким-то образом это конкурентное преимущество за собой закрепить. И мысль эта, в общем, довольно-таки не новая. Первый документ, который в этой области регулировал отношения юридически регулировал отношения, был создан, как думаете, в каком году? Да, вот первый самый документ, когда человечество догадалось, что вот такие новые знания, прикладные новые знания, дает конкурентное преимущество, да, и постаралось каким-то образом за разработчиком или обладателем закрепить исключительные права на этот продукт. Ну, приблизительно, да? 18 это переборщили. Значит, первый юридический документ – это 1800. Я вам не дала этот материал, я раньше ребятам давала. Было более сложное право. И я вам сейчас расскажу, какое более сложное право было в нашей стране исторически. И я им давала табличку, которую сама когда-то составила. А вам теперь уже не, ее не даю, чтобы вас не путать. Так вот, 1883 год. Это первый известный, 1883 год, это первый известный в мире правовой документ в этой области, который регулировал отношения в области интеллектуальной собственности. Назывался этот документ Парижская конвенция. Парижская конвенция 1883 года. Вы можете найти ее текст, пожалуйста, она опубликована, есть в интернете. Надо сказать, что она претерпела с 1883 года очень немного изменений. Ну, есть там изменения, но очень немного изменений. И с 1883 года постепенно к Парижской конвенции присоединялись разные страны. И сейчас по разным оценкам, где-то, ну, у нас количество стран в мире все время меняется. Их то становится больше, то становится, объединяется меньше, то больше. Но порядок приблизительно такой. Где-то 180 стран в мире, это при том, что приблизительно в мире всего 200 стран. Где-то порядок такой, я еще раз говорю, то больше их становится, то чуть-чуть больше, то чуть-чуть меньше. То есть порядок где-то 200, а 180 присоединились к Парижской конвенции стран. Но надо сказать, что Парижская конвенция регулировала юридические отношения только в области одной части интеллектуальной собственности. Одной только ее маленькой части. Теперь у нас гораздо большее представление о том, что такое интеллектуальная собственность. А в Парижской конвенции закреплялись юридические отношения в отношении так называемой, вы сразу напишите, промышленной собственности. Вы очень путаете всегда вот это понятие. Вас сбивает с толку вот это словосочетание «промышленная собственность». Я полагаю, что кто-то когда-то как-то перевел соответствующим образом этот термин. Он так закрепился, и так его до сих пор и именуют. Это называется промышленная собственность. Еще раз, мы себе усвоили, что промышленная собственность – это часть интеллектуальной собственности. По Парижской конвенции туда входят следующие объекты. Прям перечислите, что входит в промышленную собственность. В промышленную собственность входит изобретение, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров. И наименование мест происхождения товаров. Вот шесть объектов. Это первоначально было в Парижской конвенции. Значит, сейчас туда включили еще, и они пишут так, фирменные наименования, то есть название фирм. Название фирм. Включили тоже, но это уже позднейшее включение. Первоначально было 6 объектов. И все понимают под словом промышленная собственность именно эти объекты. А мы с вами сейчас более подробно, я сейчас вам немножко историю вопроса расскажу, а потом более подробно разберем, что есть что, и вы увидите, что три первых объекта – это изобретение, полезные модели, промышленные образцы, это есть не что иное, как то, что мы с вами рассматривали в результатах прикладных исследований. Это и есть результаты прикладных исследований. И о них вот мы с вами поговорим немножечко поподробнее. Так вот, дальше история вопроса какова. Парижская конвенция – это замечательно, но наша страна присоединилась к Парижской конвенции только после Второй мировой войны. Ну, я имею в виду наша страна в виде Советского Союза, а не в виде Российской империи. Присоединилась к Парижской конвенции только после Второй мировой войны. Причем на территории страны этот закон не действовал, то есть права собственности на результаты интеллектуальной собственности принадлежали только государству, больше никому. Первый закон в этой области в нашей стране был издан в 1970 году, носил название «Положение», хотя имел силу закона. Положение это называлось «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях». Вот такое вот странное смешение всего открытий, изобретений, рационализаторских предложений. Значит, там регулировались не права собственности, а по сути дела там затрагивались только авторские права. Исключительно авторские права. И по этому положению в стране велся реестр научных открытий, что вообще говоря, в мире не принято. Я вам рассказывала, когда говорила о фундаментальных исследованиях, что единственная возможность утвердить свой приоритет и авторство на какое-то открытие в мире – это признание научного сообщества. То есть нужно что-то опубликовать, сделать публичным, общедоступным, чтобы все могли проверить, и тогда вашим именем назовут закон, как скажем, закон Менделеева там, или Ньютона, или еще кого-то подобного. Вот таким вот образом. Тем не менее, в этом положении 1970 года формулировалось, что такое открытие, ввелся реестр, и до 1992 года, до появления нового закона в нашей стране, там насчитывалось около 380 открытий. И по этому положению автору открытия выдавался диплом. Поэтому я вам для чего сейчас рассказываю, чтобы у вас не возникало никаких удивлений, когда вы можете столкнуться с таким историческим документом. Например, увидите диплом на открытие там какого-нибудь, я не знаю, лазерного луча. Да? Вот. Не удивляйтесь, да, не удивляйтесь. Были, такие вещи были. И, в общем-то, ну, своему владельцу такой диплом, ну, материальной выгоды практически не приносил, хотя ему, конечно, полагалась определенная денежная премия. А вот второе в этом положении, второй объект, изобретение, как вы уже, вероятно, поняли, имеет непосредственное отношение к Парижской конвенции. То есть то, что было самым крупным объектом промышленной собственности по Парижской конвенции, все-таки вошло в положение, в это положение. И там тоже разъяснялось, я сейчас не буду вам морочить голову историю этого вопроса, как разъяснялось, что такое изобретение. Кто-то заинтересуется, в историческом смысле можете посмотреть, что, как трактовалось в советское время. Значит, что полагалось автору по результатам его изобретения? Значит, если за автором признавалось изобретение, ему полагался документ, который назывался авторское свидетельство. Массу подобных документов вы сейчас можете видеть на кафедре. Они не утратили свою силу. Они утверждали приоритет и авторство. Давали права, приоритет и авторство. То есть говорили, ты первый и ты автор. И на кафедрах вы сейчас можете видеть эти бланки, они висят. Там такая наискось красная полосочка с такой красной звездочкой многоконечной. Кафедры до сих пор этим гордятся, я считаю, что по праву, потому что, безусловно, это их разработки авторских коллективов, да? Они получили эти авторские свидетельства. Но и права у них никто, сколько бы законов новых не выходило, права авторства у них никто никогда отнять не может. То есть они как авторы введены в общий реестр изобретений. Но право собственности, то, о чем мы говорили с самого начала, то есть владею, использую, распоряжаюсь, вот это им не принадлежало. Это нет. И то же самое по этому положению автору, получившему авторское свидетельство, тоже следовало какое-то денежное вознаграждение. И сюда же примешали уже совсем непонятный вопрос, рационализаторские предложения. Вообще рационализаторское предложение по новым законам нигде не охраняется. Это модернизация чего-то уже известного технического устройства, которое получило распространение на предприятии. Но в положении там тоже было сказано о порядке, что считать рационализаторским предложением, что, какой порядок его утверждения, применения и выплаты премии за это рационализаторское предложение. Вот таким вот образом. Еще раз говорю, несмотря на то, что страна присоединилась к Парижской конвенции, внутри страны действовал свой закон, который совершенно был не приведен в соответствие с мировой практикой. Первый закон, который урегулировал отношение собственности в отношении интеллектуальных объектов и кое-как привел это в соответствие с мировой практикой, это был закон об изобретениях в СССР, и вышел он в 1991 году. Вот такая вот дистанция, 1991 год. Я не специалист в этой области, но по отзывам экспертов, тех, кто занимается патентным правом и вообще патентным поиском, по их отзывам был очень хороший закон. То есть он был очень сбалансированный, очень правильный. Рассказывать о нем я вам не буду, потому что, как вы поняли, он утратил свою силу с развалом той страны, в которой он был принят. И просуществовал он приблизительно около года, а в 1992 году страна под названием СССР прекратила существование, и появилась необходимость принять новые законы в этой области. И они были приняты. Они были приняты в 1990 году. Это уже законы Российской Федерации. Причем по законам Российской Федерации изначально планировалось 4 вида права в этой области. 4 вида права. Я вот для прошлых студентов, пока это действовало, я табличку свою даже составила такую, чтобы было понятно, что есть что. Значит, было авторское право, патентное право, законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции и законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной собственности. То есть 4 вида различных, 4 вида права и 4 разные закона действовали в этой области. Ну, в общем, скажем так, к авторскому праву, что произведение литературные, литературные, драматические, хореографии и так далее, и программы для ИВМ, патентное право, изобретение, полезные модели, промышленные образцы, законодательство о средствах индивидуализации, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров, фирменные наименования, и законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной собственности все еще включало открытие, служебная коммерческая тайна, топология интегральных схем, рационализаторское предложение и так далее. Это вам, ребята, просто для сведения. Вот такая вот вещь была. Тоже немножечко, в общем, немножко тоже не соответствует. Вы поняли, наверное, из того, что я сказала, что объекты промышленной собственности по этому законодательству были разделены на две группы, на две различные группы. Но хотя, в общем, многое, конечно, было сделано так, как и принято в других развитых странах. Ну и, наконец, мы можем с вами сказать, что, кстати сказать, по этому закону, скажем, патентный закон Российской Федерации, должен был быть создан отдельный вид суда, который должен был носить название «Патентный суд». Он так и не был создан со все годы существования этого закона. Все такие дела разбирались в гражданских судах. Ну и в конце концов наши замечательные законодатели на охотном виду решили, что еще раз пришло время пересмотреть. Ну, может быть, и правильно, потому что все-таки как-то жизнь устоялась, законы себя показали. И, наконец, все права, юридические права в области интеллектуальной собственности объединили в одном законе, который носит название «Четвертый том» или «Четвертая глава Гражданского кодекса Российской Федерации». То есть на текущий момент, с 2004 года, все права в области интеллектуальной собственности регулируются четвертым разделом или четвертым томом, как хотите, Гражданского кодекса Российской Федерации. И вот это я вам уже в раздаточный материал поместила. Там вы можете посмотреть, пожалуйста. Там написано все это. Интеллектуальная собственность является. И 16 пунктов, что является интеллектуальной собственностью. Сюда вошли те объекты, которые входят в Парижскую конвенцию, поскольку наша страна повторно, вернее не повторно, а как правопреемница Советского Союза продолжила свое присоединение к Парижской конвенции. Все шесть объектов промышленной собственности вошли сюда. И здесь тоже есть произведения науки, литературы, искусства, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, исполнение, фонограммы, сообщения в эфир по кабелю или так далее, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топология интегральных схем, секреты производства, в скобочках ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Вот 16 объектов. Тем не менее, все равно принято делить эти объекты на объекты авторского права и на объекты патентного права. Все равно. Вот такая немножко история. Вопросы по истории. Если есть что-то, хотите уточнить, спросите. Потому что сейчас буду рассказывать, что у нас сейчас с этим делом есть по гражданскому кодексу. Надо сказать, что... Хотите спросить, да, пожалуйста.
Да. А вы знаете, обычно такие документы, вот как Парижское соглашение, они принимаются по Парижской конвенции. Ее принимают, такие документы принимают после каких-то событий известных.
Не знаю, ничего не могу сказать. Вы знаете, вы интересный вопрос задали. Попробую, да, попробую узнать. Может быть, может быть. Как-то никогда мне не приходило это в голову. Может быть, действительно. Не знаю.
Хотел спросить, между кем и кем.
Да.
Может быть, но вполне возможно. Вполне возможно. Да, любопытный вопрос. Знаете, никогда вот как-то мне не попадалось это на глаза. Ну вот, должна вам сказать, что, конечно, вот в 4-м разделе Гражданского кодекса практически все осталось без изменений по сравнению с теми законами, которые были приняты в 92-м году. Мало что изменилось, во всяком случае, в отношении объектов промышленной собственности. И вот теперь давайте разберемся. Наши результаты интеллектуальной деятельности в прикладной науке. Что это такое есть? По порядочку. Я не знаю, можете не писать, я вам кто-то написал довольно много. Но, в принципе, очень полезно понимать, значит, что такое изобретение. Это и по Парижской конвенции, и по нашему законодательству. Значит, изобретение – это устройство, способ, вещество, и ничто иное. Значит, все иное быть изобретением не может быть признано. Это устройство, способ или вещество. Патентоспособное. И законодатели описали это следующим образом. Что значит патентоспособное? Значит, первое его свойство – это должно быть новое. Трактуется так, до ныне неизвестное. Слово «новое» в юридической практике означает «до ныне неизвестное». Второе – оно должно быть изобретательского уровня. Здесь интересное тоже разъяснение дается. Значит, что значит изобретательского уровня? Очевидным образом не следует из развития техники или науки и техники. Вот как хотите, так и трактуйте, вот так записано в законе. Значит, оно должно быть новое, изобретательского уровня. Это вполне соответствует мировой практике. Третий пункт внесли наши законодатели. Это отличается от мировой практики. Третий пункт. Это оно должно быть промышленно применимое. Вот это наши уже придумали. Значит, в развитых странах этого нет. Известен, в статьях вот писали, что известны случаи, приводят случаи, когда в Соединенных Штатах был запатентован гроб, который запирался изнутри. Значит, и ничего, и все нормально, никто его никогда не производил, промышленно применимым. Да, вот готовили покойника к активной жизни. Да, распирался изнутри. Вот. Тем не менее, патент такой выдан был. У нас бы такое дело, конечно, бы не прошло. Вот. Значит, три требования. Два вполне соотносятся к мировой практике. Третье – это наше доморощенное требование о практической, о производственной применимости. Так вот, относительно изобретения вообще процедура получения документа, а документ называется, вы знаете, документ называется патент. И он дает обладателю его права авторства, приоритет и права собственности, то, о чем мы с вами говорили. То есть вот такой вот документ. Значит, выдает его государственное учреждение. Продать патент нельзя. Не, вот вы этим грешите. Он, говорит, продал патент и на это жил. Нет, патент у нас продает, если уж говорить, такой термин применять, только государство имеет право. Да? Но выдает патент не бесплатно, за деньги. Выдает. Значит, человек не может продать патент. Так вот, выдает этот документ у нас государственное патентное ведомство, которое переходило, его подчинение было в разное время разным министерствам. Насколько я знаю, что на текущий момент оно подчиняется Министерству юстиции сейчас, патентное ведомство. Оно было и в промышленной палате, и в Министерстве промышленности было, еще где-то, ну, в общем, неважно. Вот такое вот государственное учреждение. Значит, что нужно сделать, чтобы получить такой документ? Документ охранный, охраняет ваше право собственности на устройство, способ или вещество, которое вы соответствующим образом изобрели. В этом случае обычно говорят, что защищается формула изобретения. Ну, я не знаю, почему формула, если это устройство, способ или вещество, но есть такое устоявшееся словосочетание. Чтобы получить патент, нужно защитить формулу изобретения. Значит, как это делается по законодательству? Ну и вообще практика уже отлажена. Значит, тут тоже есть наши российские нововведения. Первое, что это подается заявка в Роспатент, заявка на изобретение, где автор или там, я не знаю, коллектив авторов, да, излагает формулу изобретения. Значит, подается заявка, и патентное ведомство проводит так называемую формальную экспертизу. Формальная экспертиза – это просто наличие правильно оформленных всех бумаг, все, что нужно, все оформлено правильно, нарисовано правильно, заполнено правильно, все. Значит, если заявку восприняли, то Роспатент обязан опубликовать вашу заявку в своем периодическом издании. У него есть периодическое издание, где все заявки публикуются. Вот. И здесь вот наступает уже наше такое своеобразное законодательство. В течение 3 лет автор может не подавать заявление на экспертизу по существу. А экспертиза по существу, как вы догадываетесь, это экспертиза на патентную способность, то есть которая покажет, оно действительно новое, оно действительно изобретательского уровня и действительно промышленно применимое. То есть автор имеет право подать заявку и потом 3 года ничего не делать, а в течение 3 лет, если он не подал заявление об экспертизе по существу, то его заявка аннулируется, о чем тоже, так сказать, широкое общество информируется. А если он подал заявку по существу, он должен оплатить экспертизу по существу, и вот здесь уже проводится экспертиза на патентоспособность. Правда, законодательство и здесь сроки, вот здесь сроки как раз, но не регулируют. То есть оно не обязывает, скажем, патентное ведомство провести такую экспертизу там за месяц, за год или за 1,5 года, ничего подобного. То есть об этом вообще ничего не сказано. Какая очередь, столько будут проводить вашу экспертизу. Но если экспертиза положительная, то вам выдают документ сроком на 20 лет. Сроком на 20 лет. Документ называется патент и утверждает ваши права авторства и ваши права собственности на этот объект интеллектуальной собственности, который называется изобретение. Причем они тут же должны опубликовать, у них тоже есть периодический сборник, в котором уже публикуются не заявки, а патенты. То есть всех известить, что это ваша территория, ваша собственность. Но охранять свою собственность вы должны сами, как и со всей нашей собственностью происходит. Государство, мы платим налоги, государство нам гарантирует, что будет охранять нашу собственность, но обращаемся мы к нему за защитой только когда, когда наши права что? Нарушены, правильно? И тогда они говорят, ну, будем, значит, искать. Ну, здесь приблизительно то же самое. Вы сами охраняете свою собственность, но если, не дай бог, ваши права нарушены, вы подаете на нарушителей в суд со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот такая вот процедура, она называется отложенная экспертиза. Это тоже наше такое ноу-хау российское, отложенная экспертиза. Не спрашивайте, почему. Измышлений на эту тему очень много. В общем, есть разные догадки, но законодатель не дает ответа, зачем ему нужно было проводить отложенную экспертизу. Правда, патент может быть продлен еще на 5 лет по заявлению патентодержателя. Но это мало кому необходимо, потому что, как мы с вами уже выяснили, жизненные циклы изделий все меньше и меньше, все короче и короче. Устройство, способ, вещество, изобретается что-то новое, старое теряет свою ценность. И на поддержание патента, даже на поддержание, не то что на продление, как правило, уже нет смысла тратиться. Да, я забыла сказать одну вещь такую, что за поддержание патента тоже нужно платить деньги. Ну, там же деньги небольшие, но тем не менее, на поддержание патента. Как вы только перестаете платить, перестают, естественно, его охранять. Вот такая вот вещь с изобретением. Вообще, эта вещь очень сложная, изобретение очень непростая. Все эти вот экспертизы тоже вещь очень непростая. Наверное, поэтому... Сейчас скажу, боюсь соврать, но, по-моему, в 98-м или в 2000-м году, ну, в общем, смысла нет точную дату называть, был создан институт так называемых патентных поверенных. Это такие специальные люди при патентном ведомстве, ну, как адвокаты при гражданском суде, да, которые помогают тем, кто хочет получить право собственности на свое изобретение, помогают это все правильно оформить и все правильно продвигать. Это вполне официальный такой вот институт патентных поверенных. Вот по изобретению. Значит, второй вид промышленной собственности – это полезная модель. Это вообще такая очень интересная вещь, ее часто называют «маленькое изобретение». Как вы поняли, с изобретением все очень сложно. Там очень долго надо это все продвигать, защищать и так далее. А если речь идет только о конструктивной схеме и больше ничего, вот здесь есть возможность получить свидетельство, но свидетельство имеет силу патента, на него выдают свидетельство, но это то же самое, просто документ по-другому называется. Есть возможность получить свидетельство на право собственности на полезную модель. Еще раз повторяю, это конструктивное решение. Конструктивное решение. И чтобы получить свидетельство, нужно доказать, что оно новое и промышленно применимое. Все, больше ничего. Новое и промышленно применимое. И к этому прибегают гораздо чаще и стоят дешевле. Правда, и свидетельства выдаются всего на 5 лет. Очень недолго, очень недолго. Зато гораздо меньше изманочек. И третий вид, это как результат тоже прикладных исследований, очень интересный, это так называемые промышленные образцы. Промышленные образцы – это конструктивно-художественное, не путайте, не конструктивная схема, а конструктивно-художественное решение. И в этом случае защищается внешний вид изделия, внешний вид дизайнерское решение. На экспертизу подаются цветные фотографии изделия. И в этом случае для того, чтобы получить, здесь тоже выдается патент сроком, по-моему, на 8 лет, и может быть продлен, или на 10, и может быть продлен на 5 лет. И требования к патентоспособности промышленного образца – это новое, оригинальное и промышленно применимое. У нас везде обязательно в законе для всех видов промышленной собственности вот это словосочетание промышленное применимое обязательно присутствует. Хотя, еще раз повторяю, в мировой практике такого нет. Значит, новое мы уже с вами сказали, нигде раньше неизвестное. Оригинальное – это значит однозначно отличимое. Оригинальное, вот так трактуют. Оригинальное, однозначно отличимое и промышленно применимое. Вот вам, пожалуйста, промышленный образец. Кстати сказать, на автомат Калашникова выбран не один патент, а один из патентов это на промышленный образец. То есть на внешний вид. Однозначно узнаваемый внешний вид. Если вы видите в американском фильме «Первые плохие парни», то там однозначно у них в руках автомат Калашникова. Вид его не спутаешь ни с чем. Да? Вот промышленный образец. Да. Вот такие три вида промышленной собственности, которые могут являться результатами прикладных исследований. Вы можете получить права собственности. Кто может получить права и как они действуют? Уже кое-что я сказала. Я сказала о том, что свое право собственности вы защищаете сами, но при его нарушении можете обратиться к государственному органу, к судебному органу. Значит, кто может получить право? Никаких ограничений здесь нет. Ни возрастных, ни половых, ни гражданству, никаких. Пожалуйста, вы можете подавать заявку, будучи гражданином другого государства, в рамках, скажем, Российской Федерации. Почему? Потому что действует законодательство только в рамках той страны, в которой получен патент. Это логично. Если вы платите деньги органам юстиции Российской Федерации, то вас охранять будут где? На территории Российской Федерации, да? И нигде больше. Правда, как вы уже, наверное, наслышаны и знаете, сейчас страны многие заключают взаимные договора об охране объектов интеллектуальной собственности. Есть такие. У нас действует на территории СНГ такое объединение по объектам изобретения полезная модель промышленный образец, то есть в рамках стран СНГ по соглашению охраняется промышленная собственность на территории других государств. Вы, наверное, слышали о таком Мадридском соглашении, к которому присоединяются многие страны. Это по товарным знакам и знакам обслуживания. Если присоединяются страны, то в рамках этого союза тоже охраняются права на эту интеллектуальную собственность. Но общая практика такова. Если вы хотите, чтобы защищали ваши права в рамках какой-то страны, вы должны получить охранное свидетельство в этой самой стране. В этой самой стране. Вот это имеет громадное значение. Ну, например, про тот же автомат Калашникова. Любит у нас говорить, там 40 патентов было выдано на разные его модификации. Вот, в свое время мы сами построили китайцам завод по производству этого автомата. Да? Теперь они замечательно продают его в страны Юго-Восточной Азии, потому что там он не запатентован. Ничего мы с этим сделать не можем. Да? Там, где запатентован, там, извините, уже не сунетесь. И вот это вы должны, безусловно, учитывать. Потому что одно из правил, если вы читали, или один из пунктов, когда вы составляете техническое задание на проектирование нового изделия, один из пунктов звучит так. Это требования патентной чистоты и патентной защищенности вашего нового изделия. Что значит патентной чистоты? Если вы собираетесь продавать ваши изделия в какой-то стране, в нашей или в какой-либо другой, вы должны обязательно озаботиться тем, чтобы изучить патентную базу этой страны и убедиться, что вы не использовали чужую интеллектуальную собственность, чужое изобретение, чужую полезную модель, чужой промышленный образец. Если это случилось, вам нужно приобретать лицензию. О лицензиях я сейчас немножко скажу чуть попозже. Вот таким вот образом. Значит, чистота, патентная чистота. Иначе можете попасть в неприятное положение. Опять приводили примеры, значит, в статье, но это еще в советские времена. У нас были очень хорошие наручные часы, они хорошо продавались за рубежом. Заводы были в Перми и в Угличе, и в Москве был завод тоже неплохой, но лучший был в Перми завод. И они выпустили женские часы оригинального дизайна под названием «Эра». И кому-то целую партию для продажи во Франции. И кому-то в голову пришло, чего им нужно было, они взяли и перевели это слово на французский язык. Ну, могли бы просто сделать транслитерацию, да, и написать. Нет, они перевели на французский. Перевели и привезли во Францию. И стали продавать. И оказалось, что во Франции аналогичный товар с таким названием. И что? Значит, соответствующие судебные инстанции постановили, что это может ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения этого товара. Мало того, что уплатили штрафы, вся партия была что? Возвращена. Была возвращена. Вот такие вот вещи. Патентная чистота – это очень важная вещь. Но не менее важная вещь – это патентная защищенность. Если вы делаете что-то новое, а мы с вами говорили, что инновационный процесс – это вещь очень затратная, вы получили результаты исследований, вы получили конкурентное преимущество, вам нужно защитить свое конкурентное преимущество. То есть вы должны заботиться тем, чтобы получить в рамках своего государства или содружества государств, или того, куда вы будете продавать, получить тоже подобное охранное свидетельство. Вот таким вот образом. Значит, есть ли возможность воспользоваться чужой интеллектуальной собственностью? Есть. И это тоже регулируется. Не устали еще, ребят? Значит, это регулируется опять-таки вот этой 4 главой Гражданского кодекса Российской Федерации. Там предусмотрено 4 вида лицензии. 4 вида лицензии. Лицензионный договор – это договор передачи прав на интеллектуальную собственность или части прав другому лицу. Значит, сколько? Значит, 4 вида лицензионных договора предусмотрено. Первый – это так называемая исключительная лицензия. Вы передаете все права. Вы не можете передать что? Вы не можете передать право авторства и приоритет. Вот это не передается. То есть оно остается за вами. Неимущественные права остаются за вами в любом случае. То есть если вы утвердили уже свое авторство, то оно у вас никуда не пропадет. А вот имущественные права на собственность, на владение, использование и распоряжение по исключительной лицензии вы можете передать одному субъекту либо полностью, либо частично. Но одному. И больше никому. Это исключительное право. Вот такая вот лицензия. Значит, второй вид лицензионного соглашения – это не исключительное лицензионное соглашение, по которому лицензиат, то есть тот, кто выдает лицензию, может оставить за собой право передать права использования любым третьим лицам, да? Не только вам, а еще кому-то. В этом случае права распоряжения не передаются. То есть передаются только права использования. И держатель патента за собой оставляет право в любой момент предоставить эти права использования еще кому-то. Может передаст, может не передаст, но право за собой он оставляет. И еще есть по законодательству так называемая открытая лицензия. Это когда держатель патента, лицензиат, любому желающему за фиксированную плату дает возможность использования своей интеллектуальной собственности. Вот франшиза, о которой вы знаете, да, вот это один из видов открытой лицензии. И есть еще один вид лицензии, который предусмотрен нашим законодательством. Это так называемая принудительная лицензия. Это когда государство, только государство, оставляет за собой право изъять у владельца право собственности, опять право авторства, никуда не деваются, они остаются за вами. В том случае, если владелец не использует свою собственность 3 года, ну, более 3 лет, да, 3 года и более, не использует, а у государства есть необходимость для общественного блага или для укрепления обороноспособности страны использовать эту собственность. В этом случае назначается независимая экспертиза, рассчитывается цена лицензии, и государство изымает за определенную плату у патентодержателя его права собственности. И потом уже может сделать с этим, что хочет, хоть открытую лицензию объявить. То есть исключительное право приобретает себе, а потом уже делает, что хочет, перепродает эти права. Вот такие есть возможности.
А были случаи такие, извините? А были такие случаи?
Не было. Вот я сейчас вам еще немножко расскажу, что у нас в университете. Я тут прошла на декабре-январе курс повышения квалификации. В частности, один из разделов, который нам рассказывали, это как осуществляется управление интеллектуальной собственностью у нас в ВУЗе. Нам рассказали, я с вами поделюсь этими сведениями замечательными. И мы тоже задавали вопросы товарищу, во всяком случае, он специалист, он только этим и занимается, он сидит в этом патентном отделе у нас. Как-то я посмотрю, как называется, я забыла, как называется. У нас даже 2 таких отдела в университете есть, управление интеллектуальной собственностью. Вот. Он сказал, что ему неизвестно наступление такого случая ни разу. То есть нигде не было опубликовано, что когда-то у кого-то изъяли право собственности на интеллектуальную собственность принудительно. Но, тем не менее, такая возможность есть. Ну, что еще можно здесь, что я вам не сказала, передачу прав сказала. Ну, я вам не рассказывала, но сейчас, может быть, немножко расскажу потом, если вас заинтересует. Дело в том, что товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров, в общем-то, это не результат научно-исследовательской деятельности, прикладной деятельности. Это интеллектуальный продукт, безусловно, но не результат. Поэтому я подробно об этом не рассказываю. Сейчас немножко о нашем ВУЗе расскажу, то, что нам рассказали, вот самое последнее, так сказать. Патентный отдел, да, вот Скобеев Михаил Михайлович, начальник патентного отдела Центра защиты интеллектуальной собственности. Значит, у нас в университете есть, называется он Центр защиты интеллектуальной собственности, там 2 отдела. Значит, 2 отдела разделяются по предмету, по объекту. На объекты патентного права это патентный отдел, и объекты авторского права. Да? Но у нас объекты авторского права внутри университета только 2, на которые мы претендуем. Да? Это программа для ИВМ и база данных. Никаких художественных произведений в рамках нашего университета не создается. Там программа для радиовещания и так далее. Значит, ну и, соответственно, есть отдел, который защищает, получает права и защищает объекты авторского права, то есть программы для ИВМ и базы данных, и объекты патентного права. Так вот, значит, что сказал он? У нас даже план есть. Значит, сейчас на балансе, на конец 2017 года, на балансе, то есть в активах, в нематериальных активах нашего университета стоит около 700 объектов интеллектуальной собственности. приблизительно прибавляется по 50 в год. По 50. Ну, где-то план около 50 объектов, план на год. Значит, среди них, что, значит, как распределяется? Изобретение 274. Промышленный образец 1. Промышленный образец 1. Полезные модели 17. Сама не поняла, что записала 72. Не поняла, что это такое. Товарных знаков 9 у нас на балансе университета. Да, товарных знаков 9. Значит, программ для ИВМ 192 и баз данных 11. Вот это то, что сейчас в университете у нас стоит на балансе. Значит, что касается прав собственности на... Ну что, уже не интересно, ребят? Тогда давайте к другой теме.
Не-не-не, интересно.
Как-то все завяли. Что касается прав собственности на объекты, которые были созданы в рамках служебных обязанностей, то здесь закон трактует однозначно. Все, что создано в МГТУ, либо в рамках служебных обязанностей, либо по поручению, либо в рабочее время, право собственности принадлежат университету. Права авторства принадлежат авторам, а право собственности принадлежат университету. Вот таким вот образом. Вообще область деятельности очень интересная. Я вам рассказывала про то, как это может быть использовано у вас в практической деятельности. Ну, для этого у нас вот есть, например, в университете создан юридический факультет, вы знаете, да? Знаете об этом, да? Ребята получают второе образование. Но там две специальности. Это техническая экспертиза, ну, это само собой. И вот это вот патентное право. Например, можно открыть свое бюро по сбору информации, до доведения идеи до патентной реализации. По-моему, в вашем потоке же я рассказывала это, да? Про мыло, которое плавает по воде, не рассказывала? Не рассказывала? Ну, это тоже, в общем, довольно такой распространенный пример рассказывает. У американцев, кстати сказать, где-то 70-80-е годы этот бизнес был очень широко распространен. И по стране насчитывалось, ну, так оценивают, порядка 200 различных фирм, которые занимались сбором идей и доведением их до практической реализации. Кстати, вот об этом не сказала, что с этого будет фирма иметь. А сейчас немножко поговорим, что, собственно, она может иметь, зачем это нужно, что за бизнес такой, да, интересный. Так вот, к началу 90-х, там, в общем, где-то раза в три их стало меньше, безусловно. А деятельность, собственно, заключалась в том, собираешь идеи, доводишь их до практической реализации, получаешь патент. Какая коммерческая выгода? От реализации лицензии, да? А реализация лицензии может быть, может принести доход в разном виде. Если это исключительная лицензия, то это может быть, например, единовременная, да, выплата, ну или так называемый паушальный доход, то есть участие в прибыли от реализации этой интеллектуальной собственности. Так вот, приводит такой случай, что некий бизнесмен, который приехал из родного города куда-то, ну, допустим, в Нью-Йорк, да, заключать какие-то сделки, удачно заключил, удачно отметил, и вечером в номере, принимая ванну, все время у него проблемы были, он терял мыло, мыло падало в мутную воду, он не мог его там найти. Очень он этим делом огорчался. А когда закончил принимать ванну, такие проспектики обычно выкладываются, да, везде там в гостиницах, рекламки. Он вышел из ванны и увидел, у него там лежит, где-то там на столике, на тумбочке, реклама. Если у вас есть идеи, позвоните нам, звонок бесплатный и номер. Ну, у него сразу возникла идея, он позвонил. Он позвонил и сказал: у меня есть идея, надо изобрести такое мыло, которое бы не тонуло в воде, плавало по поверхности воды. В общем, ерундовая идея, казалось бы. Но почему ее все и приводят? Потому что, в общем-то, очевидно, ерундовая идея, которая в рамки инновации укладывается, да, в нашем понимании, вроде как-то не связана с инновацией, была доведена до патента, то есть до методики, запатентована. А, в общем-то, получить такое мыло несложно. Как вы догадываетесь, люди с техническим образованием, как? Естественно, шоколад с порами вы же едите, а почему не сделать такое же мыло? Оно, естественно, оно не будет тонуть, оно будет плавать по поверхности воды. Это просто замечательно. Самое интересное, что довели до патента, продали лицензию парфюмерной фирме, миллионные прибыли. Вот вам еще один пример. Ерундовый пример. Да, вот казалось бы, ерундовый инновация. Вот вам пожалуйста. Но согласитесь, что чтобы это все довести до практической реализации, все-таки надо было потрудиться. Но сбор идей здесь имеет громадное значение. Громадное значение. Вот, кстати, это вот возможность, пожалуйста, для этого нужно иметь техническое образование, для этого нужно иметь юридическое образование. Для этого нужно иметь интуицию, да, что куда довести. И это очень интересная область для коммерческой деятельности. Вот, собственно, ну, в основном я рассказала вам то, что хотела рассказать. Я послушаю ваши вопросы. Здесь, конечно, много можно интересного рассказать о товарных знаках, знаках обслуживания. Видите, оказывается, даже я не знала, например, что у нас в МВТО получены патенты, а там патенты получаются на те товарных знаков. Что за товарные знаки? Понятия не имею. Тем не менее, есть такое. Вот. Очень интересная вещь о местах происхождения товаров. Это вообще очень любопытная вещь. Это тоже выдается свидетельство. Если ваш продукт обладает какими-то особыми свойствами, из-за того, что он произведет в определенной местности. И такие у нас с вами известны. Например, известный казус, кстати сказать, судебный, был между фирмой «Вологодское масло» и финнами. Финны отступили, потому что они где-то в 90-е годы начали поставлять нашу страну, и сейчас поставляют массу молочной продукции, стали поставлять масло под названием, ну, видно, не разобрались, под названием «Вологодское масло», потому что оно было очень популярно. Эта марка была очень популярна и хорошо продавалась. Вот. После чего наши подсуетились, запатентовали наименование места происхождения товара, доказали, что имеется особое свойство этот продукт по месту его происхождения, финны были вынуждены отступить. Никуда не денешься. Вологды у них в Финляндии нету, не обнаружилось. То же самое мы с вами знаем, например, там, минеральная вода, масса всяких минеральных вод, ну, в частности, боржоми нам с вами известно. Очень интересная история с происхождением места, с наименованием места происхождения товара армянский коньяк. Тоже запатентованное словосочетание, именно армянский коньяк. Дело в том, что наша страна давно утратила право, которое получила по репарации после войны 1812 года, в частности, после войны 1812 года, после победы в 1814 году, мы получили право на выпуск алкогольной продукции с названием коньяк, с названием шампанское. Ну, всем известно, что во Франции, да, только определенные провинции, вы знаете, имеют право выпускать алкогольную продукцию с таким названием. Но это право было утрачено через, я боюсь сказать, сколько, по-моему, через 70 лет. То есть законное право производить продукцию с таким названием. Ну, получили же на какое-то количество лет, да? То есть мы не имеем права производить продукцию с названием шампанское, с названием коньяк. Тем не менее, было запатентовано словосочетание «советское шампанское», и было в Армении запатентовано словосочетание «армянский коньяк». Кстати сказать, сами же французы, но при этом Они доказали, что действительно та местность, в которой производится этот напиток, дает исключительные свойства именно этой продукции. То есть это является одним из ключевых факторов, который позволяет получить подобное разрешение. Вот я вас немножко развлекла, вы хоть встрепенулись, а то вы все, прям все погрузились прямо. Так что в этой области, вот все знают, вот товарные знаки и знаки обслуживания знают все, а вот такой интересный, очень интересный объект промышленной собственности, как наименование мест происхождения товаров, это, об этом мало кто знает. А вообще это вещь очень-очень-очень любопытная. Ну что, в принципе, по-моему, я вам рассказала все, что хотела из этой области. Наверное, что-то забыла. Давайте поспрашивайте. Я что-нибудь еще вам скажу. Что вспомнил? Что? Да, пожалуйста.
А то есть, в принципе, если, ну, на территории того государства, где продаешь продукцию запатентованную, ну, не надо смотреть в других странах, был этот патент или нет. То есть только на территории того государства, где
Естественно. Но вы должны еще знать, нет ли у этого государства соглашения, да, об охране. Вот еще что. Потому что я сказала, например, что в рамках СНГ был известен такой факт, вообще очень интересный факт, но там полюбовно разошлись. Я перепутаю годы, но много не ошибусь, скажу, где-то в 2000 году приблизительно один наш товарищ подал на фирму Мулинекс в суд иск за то, что в кухонном комбайне использована полезная модель, то есть конструктивная схема, какой-то механизм, который им был запатентован, то есть у него было свидетельство, подал в суд. Но там они полюбовно разошлись, естественно, Мулинекс предпочел выплатить ему какую-то определенную сумму, и на этом они расстались. Но это сам по себе интересный факт. Интересный факт, что они плохо сработали с точки зрения патентной чистоты. То есть они приехали сюда со своим изделием, да, и это же не факт, что они его украли. Они могли также точно эту схему разработать, да? Но они не посмотрели, что они залезли в чужую интеллектуальную суть. Она здесь была запатентована. Там они запатентовали, да, она здесь была запатентована. Это, а может быть, у них вообще не было запатентованной конструктивной схемы. Не считали нужным. Скорее всего, вообще не было. И попали, вляпались вот в такую вот ситуацию. Вот. Поэтому еще раз говорю, это очень серьезная вещь. Поэтому и у нас уже вот на моей памяти создавался этот отдел где-то 20 лет назад. Он отдел был тогда в университете. Что-то там патентовали, какое-то устройство от храпа, еще что-то, что на территории. Да, было что-то очень интересное. Кто-то у нас тут изобрел и распространял даже такую продукцию. Но тем не менее, это все оформилось в очень серьезные вещи, да, в конце концов. Люди занимаются. Дело даже не в том, что мы как исследовательский университет обязаны иметь такую структуру и обязаны постоянно такую деятельность развивать. А дело в том, что можно очень серьезно вляпаться в судебные иски и в выплату штрафных санкций. Вот еще что. Всем же, наверное, или вы не помните, это целый бум был, когда, наверное, лет 5 назад или меньше в университете по поводу использования лицензионного программного продукта. Это был просто кошмар какой-то. Даже создали специальный отдел, чтобы отслеживать. Ну, вы не застали, но, может быть, слышали вот это вот ажиотаж был. Там даже какого-то директора школы где-то посадили, в общем. Ни за что, ни про что. Хотя он купил компьютер уже с программным обеспечением, которое стояло на них, да? Но потом нагрянула комиссия, посадили директора школы, который купил эти компьютеры, а не те, кто поставил ему лицензионное программное обеспечение. Ну, в общем, была целая история, целая катавасия. Теперь у нас есть, как вы знаете, целый отдел, который занимается и покупкой лицензий на программные продукты, которые необходимы для обучения студентов и для работы персонала, и отслеживанием, ну, предоставлением, ну, свободного программного права. Время от времени. времени проводят проверки. Так что мы теперь уже больше на своих компьютерах. Я, например, Corel на своем не держу. Дома, да? Пёртый когда-то кем-то. А здесь ни в коем случае. Так, ну что, все понятно? Ну что, все понятно.
А вот еще вопрос про мужчину, который позвонил в бесплатный центр, где идеи.
Да.
Ему вообще перепало что-нибудь?
Конечно, обязательно. Вообще, они отслеживают. Знаете, вообще, вот еще интересно, развлекаюсь сегодня, интересный случай. Я не знаю, по-моему, или вам я уже рассказывала об этом. Есть такой журнал «Наука и жизнь». Он еще издается даже в бумажном виде. Раньше он был чрезвычайно популярен. И это еще...
Японец.
Это еще 80-е годы были. У нас вообще не было такого понятия, как право собственности на интеллектуальный продукт. И там вот этот вот раздел «Маленькие хитрости» печатали. Кто-то что-то, чего-то приспособил к чему-то. Вот и японцы страшно любили читать вот эти вот разделы. И вот он же его нашел. Это считается, это даже не дело чести, это считается дело коммерческой безопасности. Потому что, еще раз говорю, это достаточно один раз подпортить свою репутацию тем, что ты своровал чужую интеллектуальную собственность. Потом не отмоешься всю жизнь. Поэтому это чрезвычайно важная вещь. Так, ну что, у нас еще есть время. Тогда, ребят, давайте. С этим мы закруглились. Я даже больше рассказала, чем собиралась рассказать. Значит, о чем я еще хочу вам рассказать? Что у нас дальше здесь по плану? Значит, по плану у нас с вами идет организация освоения новой продукции. Значит, мы закончили с вами, собственно, инновационный процесс. И начинаем говорить о планировании инновационного процесса, о производственном процессе, то есть о том, что следует за созданием нового изделия. Но поскольку освоение производства нового изделия я вам достаточно подробно рассказала в домашнем задании, сейчас мы просто с вами напишем, сошлемся. Смотри семинар. Да? Смотри семинарское занятие. Значит, да, вопрос. Кто-нибудь делал домашнее задание?
Да.
Ну как?
У меня только один вопрос. Нет. В последнем пункте, когда мы считаем чисто дисконтированный доход, как вы выбрали ставку дисконтирования?
Ну, я вообще-то объясняла, ребят. Ну, еще раз скажу. Может быть, кто-то хочет на эту тему высказаться? Общие правила. Еще раз повторяю, чтобы вы понимали. Общее правило такое. Мы закладываем туда приемлемую для инвестора норму доходности проекта. Приемлемую для инвестора. Другими словами, неважно, я вам даю деньги под этот проект, или вы сами вкладываете свои деньги в этот проект, вы говорите, я буду затеваться с ним, если доходность будет не меньше 30%. К примеру, да? Закладываете эти 30% и смотрите. Получилось положительное число? Значит, да. Получилось отрицательное? А вот здесь уже разные вещи могут быть. Вы можете говорить, или я снижаю свои аппетиты, да? Либо я отказываюсь от проекта. Понятно, да? Другие, это знаете, с другой стороны, можно говорить, что, конечно, вот эти аппетиты, сколько это будет, 20-30%, да, они же тоже рождаются не на пустом месте. Понятно, что когда я называю, допустим, вам цифру 30%, я на что-то ориентируюсь. Во-первых, я ориентируюсь на инфляцию. Мне нужно покрыть инфляцию. Безусловно. То есть ставка дисконтирования не может быть никак меньше инфляции, иначе это чистый убыток. Да? Это вообще ничто. Это понятно. Во-вторых, безусловно, там всегда учитываются риски. То, о чем я вам говорила. Да? То есть мы сколько-то закладываем с вами на риски, безусловно. Ну и дальше наши с вами аппетиты, то есть сколько мы хотим. Это с одной стороны. То есть с одной стороны мы смотрим вот этот минимум, расчет. Да? Мы говорим, нам говорит президент и премьер, что инфляция в нашей стране, по-моему, 5% сейчас, да? 5? Ну, официально, да, они посчитали, что это официально 5. А мы смотрим с вами, например, насколько там выросли цены, там, я не знаю, на хлеб, молоко, уголь, лес, что для нас с вами важно, да? И смотрим, что они за год выросли на 15%. Мы говорим, что да, официальная инфляция может быть и 5, но мы с вами заложим в этот проект не 5. Потому что, ну, во-первых, это еще и среднее число, да? Например, на меха и алмазы вообще не выросли цены, да? А, скажем, на уголь и лес выросли там на 15%. Да какое нам дело с вами до алмазов и мехов, если нам в производстве нужен, скажем, уголь, да, или лес? Естественно, что мы заложим тот процент инфляции, который у нас с вами в отрасли, это понятно. Или, скажем, на машиностроении, на металл, да? Вот ввел там Буш пошлину там на металл, цены взлетели, да? Цены взлетели, а мы с вами сталь там используем, или цветные металлы. Естественно, то есть не эту инфляцию мы закладываем. Во-вторых, мы закладываем, безусловно, какие-то риски, которые у нас с вами есть в проекте. От степени наличия есть методики. Даже, я сейчас не буду говорить, но если вы заинтересуетесь, можете почитать. Там риски прям раскладываются на составляющие. Я немножко вам рассказывала, когда говорила. Экономические, финансовые, временные, технические и так далее. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы говорим, я хочу не меньше, чем у Ивана Ивановича, у которого такое же предприятие. А я приблизительно знаю, ну, я шучу, конечно, вы понимаете, а я знаю, что в среднем по моей отрасли какая-то доходность есть. Да? Например, если в области электроники у нас средняя доходность по отрасли сейчас 65%. Ну что, я могу, конечно, ориентироваться на цифру 65. И у меня есть ограничения. Вот верхняя, да, это 65, допустим, а нижняя это где-то там 25. А дальше я думаю, а вот я пущусь в этот проект, если, а мне что приемлемо, да? То есть это не просто моя фантазия на пустом месте, вот эти 30%, да? Она действует в рамках каких-то ограничений. Но, по-моему, мне кажется, что Тамара Николаевна должна была вам это рассказывать, когда говорила о динамических расчетах в инвестиционных проектах. Говорила? Наверное. Говорила. Вот, в общем-то. Значит, ну и что? Со своей стороны, какие могу дать рекомендации? Со своей стороны я могу дать рекомендацию. В среднем по машиностроению у нас доходность где-то на уровне 15-20% по машиностроению. По приборостроению чуть-чуть повыше. Значит, ну вот можно ориентироваться на это. Значит, как выбирать. Еще раз повторюсь, наверное, мне кажется, что я тоже говорила, что вы можете в некоторых источниках, в том же Гугле, например, прочитать такую глупость, что в качестве нормы дисконта заложите ставку рефинансирования Центрального банка. Там есть такая рекомендация. Я говорю, это чушь собачья.
Ну, там сказано, что можно ее учитывать как безрисковую ставку, но при этом еще...
Ну, какая же она безрисковая, вы сами подумайте. Это ставка, под которую Центробанк выдает банку деньги. Это банк будет ему платить. А мы с вами берем не у Центробанка, мы берем у этого банка. И, естественно, он нам даст под другой процент. Уж тогда закладывайте этот процент, чтобы не прогореть. Он, конечно, будет больше. Ну какая ставка центральная? Это же чушь собачья. Мы же прогорим, если эту ставку будем закладывать. Ну да. Это же ясно абсолютно. Ну, с этим нам понятно. Значит, ребят, тогда будем считать, что эту тему мы тоже закрыли. Еще раз скажу, посмотрите. И освоение тоже. Потому что и по освоению тоже будут вопросы в рубежном контроле. И нам осталось с вами, в принципе, обсудить... Вот какой вопрос. Давайте запишем вот так. Напишем так. Сокращение сроков. Нет, давайте длительности напишем. Сокращение длительности предпроизводственных стадий инновационного процесса. Сокращение длительности предпроизводственных стадий инновационного процесса. перед производством. У нас идут разработки, исследования и разработки. У нас идет техническая подготовка производства, это конструкторская, технологическая, организационная подготовка. Вот что у нас идет в предпроизводственной стадии. Вопрос, зачем сокращать? Вопрос этот мы с вами обсудили, когда рисовали S-образную кривую, если вы вспомните. Мы говорим, вот они затраты, вот они доходы, вот они затраты, вот оно наше время. Вот наша S-образная кривая, это распределение затрат и доходов по стадиям жизненного цикла изделия. И понятно, что все предпроизводственные, вот они, все предпроизводственные стадии, это стадии затратные. Вернуть мы сможем только в тот момент, когда начинаем продавать, то не сразу те деньги, которые мы вложили. Поэтому вопрос сокращать или не сокращать вот этот период перед нами не стоит. Всеми возможными силами, которые только нам доступны, мы, конечно, хотим приблизить эту точку возврата средств, которые мы вложили на предпроизводственных стадиях. Это понятно. Вопрос в другом. А есть ли какие-то методы, которые позволяют нам действительно сократить это время? Да, есть определенные, я даже не знаю, да, с чего мы начнем. Начнем, наверное, мы с наиболее понятных вам вещей, с автоматизации. Первое, мы напишем с вами автоматизация, механизация стадий, предпроизводственных стадий. Здесь много говорить нечего. Значит, ну сейчас я вас спрошу, есть у вас специальные какие-нибудь... Ну, в вашем потоке, как правило, нет дисциплины, связанной с автоматизацией проектирования. Нет. Ну да, у вас обычно нет. Да. То, что мы называем САПРОГИ, у нас две кафедры в университете, вы знаете, занимаются разработкой САПРОГ, ну, различных САПРОГ. САПРО – это система автоматизированного проектирования. Автоматизированного проектирования. Значит, то, что там... Автокаду – это автоматизация, просто рисование. Да? По сути дела, вы знаете, на самом деле это практически не снижает трудоемкость. Потому что рисовать не снижает, да. А трудоемкость – это и есть длительность, по сути дела. Да? Поэтому рисовать карандашом или рисовать курсором на экране, в общем, трудоемкости особенно не снижает. Поэтому, когда говорят о такой автоматизации, я бы сказала не так. Это, в общем-то, снижение трудоемкости последующих работ. Вот последующих – да. Дело в том, что когда мы с вами произвели полный комплект чертежно-конструкторской документации на изделие, то эта документация еще подлежит, безусловно, размножению. И в свое время, когда я еще училась, нам показывали синильную машину как одно из достижений технического прогресса. Когда чертеж переносился сначала на кальку, ну, чтобы просвечивающая была бумага, потом это все отсинивалось, распространялось и размножалось. Это было безусловно. Потом появился ксерокс, это тоже было все замечательно. Вот. Но все равно вопрос о размножении стоит очень остро. Почему? Вот вы сами себе представьте, даже самая маленькая деталюшка, ну, скажем, небольшая деталюшка, которую нужно там из сначала получить заготовку, скажем, штамповкой, потом обработать в механообрабатывающем цехе, потом отправить на термообработку. Вот теперь представьте, сколько нужно экземпляров сделал конструктор Витерча, значит, три цеха, которые будут ее производить, нужно по экземпляру. В общий архив обязательно нужен еще один экземпляр. Да? И еще у нас есть контрольный. То есть на самую маленькую дурную деталюшку нужно не менее 5 копий экземпляров. Это в масштабах всего изделия, особенно на те части изделия, которые проходят по кооперации массу цехов. А теперь это еще помножьте на то, что я говорила, на изменения. Да? Начинаются конструкторские изменения, мы начинаем это все рисовать с вами, опять множить, опять по цехам. И, в общем, получаем мы с вами такой вал с этой вот бумажной документации, а главное, такую трудоемкость размножения этой документации. По-моему, я приводила вам слова Сикорского. Он говорил, что если вес документации на вертолет меньше веса самого вертолета, то вертолет не полетит. Это ему принадлежат слова. То есть можно себе представить, да, объем, да, вес вот этой вот документации, бумажной документации, и ничего вы пока с этим не сделаете. Пока в электронном виде ничего не катит. Да? Поэтому, конечно, когда мы говорим о таких средствах автоматизации, как вот самые простейшие КАДы, то они в основном нам, конечно, позволяют и ввести, во-первых, базу изменений в нашей конструкции и быстро получать копии, да, быстро и нетрудоемко получать копии. То есть здесь в основном речь идет о снижении трудоемкости, это тоже очень важно, по размножению документации. Но гораздо более полезные вещи дают полные сакры. А вот полные сакры – это что такое? Это выработка, использование конструктором готовых конструктивно-технических решений. То есть есть база конструктивно-технических решений, уже рассчитанной, которые действительно существенно снижает трудоемкость конструкторской работы. Это конструкторские сакры. Вот о чем идет речь. Я более подробно вам рассказывать не буду. В свое время я когда-то занималась технологическим сапром. Это приблизительно то же самое. То есть, если мы говорим с вами о проектировании технологии, то здесь тоже очень важно сокращение трудоемкости за счет типизации решений и за счет создания групповых технологических процессов. Актуальность не утратилась до сих пор. Что такое типовой технологический процесс, я вам объясню легко. На примере вашей работы. Вы все пишете программу, да? Программу пишете? Ну, по существу, что такое программа компьютерная? Ну, пишете или нет? Ну, пишете, конечно. Что такое компьютерная программа? Это та же технология обработки только данных. То есть технология обработки материала – это технология, а программа – это технология обработки данных. Так вот, вы широко используете такой прием, как код программы. Пишете что-то, выделяете типовой кусок, да, пишете его, а потом многократно к нему обращаетесь. Есть такое? Ну, как же. И думаете, что это изобретено со времен программирования. Так вот, ничего подобного. Первыми это технологии изобрели, и это называется типовой технологический процесс. То есть на часть, какую-то типовую часть, пишется типовой процесс, а потом в основном теле тех процессов вы просто ссылаетесь. Вы говорите, вот эту операцию проводить по абсолютно то же самое. Снижает трудоемкость. Вот типизация – это один из приемов и конструкторских, и технологических, и организационных, кстати сказать. Это организационный прием, который позволяет создавать вот такие сапры, да? Ну и качество проектирования при этом, конечно, повышается. Безусловно. Больше того, есть комплексные сапры, конструкторско-технологические, которые отслеживают изменения в конструкции и тут же либо сами вносят изменения в технологию, либо сигналят о необходимости внесения изменений в технологию и тоже обладают какими-то типовыми решениями. А есть это вот КЭМы. В свое время это было просто что-то немыслимое. КЭД – это конструкторский, КЭМ – это технологический, и КЭИ. И КЭИ – это организационный. То есть все три стадии технической подготовки производства, объединенные в едином комплексе. Вот такие вот есть вещи. Значит, про механизацию вообще вам не буду ничего говорить. В свое время и Кульман был исключительным изобретением, которое снизил трудоемкость работы конструктора. Я люблю вспоминать, что когда я первый раз пошла со студентами на практику сюда, на завод «Салют», на Смеловский, знаете, у нас есть завод «Салют»? Что делает? Авиационные двигатели он делает. Да, авиационные двигатели. Это было в 97-м году. Мы пришли на экскурсию в конструкторское бюро, и там сплошь стоят кульманы, и в углу, то ли, ну, мне кажется, что это просто удаленный терминал даже был, а не персональный компьютер стоял. Вот, и удаленный терминал, и кульманы. Когда мы через 5 лет пришли туда же, стояли терминалы, да, и в углу один кульман. То есть все, конечно, чрезвычайно изменилось, безусловно. Поэтому про механизацию конструкторского технологического труда я рассказывать не буду. Механизация, бог с ней. Вот автоматизация, мы поговорили, один из приемов. Значит, еще давайте о 20. Все. Да, все, тогда мы встречаемся через 20 или через 25 минут.
Через 20-40 минут.
Мы с вами говорили, что к этой перемене приплюсовываем 5-минутный перерыв или следующий. Как хотите, через 20-25.
Это лысый. Стоим на. Все. Не заглядывай, даже глазами не смотри.
Тебе нравится?
Да, ты видишь? Да. А ты дочь надо? Давай я возьму этот. У меня этот пакетик есть. Просто два этих можно взять, два стакана.
Есть?
Да, у меня есть. Давай, да? А я 10 воды разговариваю. И ты что за еще хочешь? У меня бутерли есть. Один могу тебе дать. Как честно было. Сатен?
Да.
Без проблем. Такое выгодное предложение сделали, пожалуйста.